Запускаем. Записи всякие разные. Запустили всякие разные записи. Так, сегодня 25 июля 2016 года. Школа рода. Родной язык. И тема вот такая заявленная, заигравшаяся. Тема пришла только вчера. И вот как сейчас получается, сразу же появилась. Ну, я так немножечко там буду рассказывать, то есть чем она, собственно, оказалась инициирована. А потом сразу пришло масса информации еще, ну, как обычно, из интернета, из окружающего пространства. Я тут всякие конспекты раскладываю, чтобы мне понемножку. Мы тут так получилось дважды за последний, ну вот, крайний месяц попали к Федору Федоровичу Ушакову в Санаксары. Там такое место интересное. Можно громче, да. Ну, я просто поближе к микрофону, я не могу же... Сейчас я, правда, проверю, конечно, может, у меня там что-нибудь... Сейчас погляжу. Ну, что-то у меня тут... Ну, ладно, если... Да. Если слышно, продолжу все равно. Если слышно, то продолжу. Попали в Санаксары. Это на Мокше есть такой город Темников. И, ну, древний город. У него своя история очень интересная. Стоит он на правом берегу Мокши, а напротив него есть два места удивительных совершенно. Это на холме стоит старый город, название даже так сохранилось. Старый город, и рядом так называемый Санаксарский монастырь. Туда все стремятся, паломники, как обычно эти, которые все поломать хотят. Эти паломники, значит, тут же недалеко Дивеево, ну, так получается. То есть это все вот район Сарова, то, что сейчас называется, как он там, Мордовский национальный заповедник, по-моему, или просто Мордовский заповедник. Места удивительные тем, что здесь сошлись не просто какие-то, ну, разные национальности, как там вот там принято это все объяснять, там разные народы сошлись. Здесь сошлись разные эпохи. Здесь сошлись разные верования, здесь сошлись разные, ну, я бы даже сказал, стили жизни, наверное, людские. И здесь оказалось очень много великих людей разного времени. Но самый известный, кто здесь вот... как бы светится, и он действительно светоч, это Серафим Саровский. Но есть и не менее известные, но вне пределов вот этого ареала, да, то есть, как бы, так скажем, среднего Поволжья, неизвестно, что они отсюда, люди, и неизвестно, что на самом деле они делали, потому что информация о них в, условно говоря, официальной истории, она... Ну, далеко не правдиво в отношении их действительных деяний, что ли, да. Вот в числе таких людей Федор Федорович Ушаков. О нем пишется, что он адмирал, что он вот там где-то кого-то там, то ли турк победил там, я не помню уж где там, в общем, короче, всякие эти синопские сражения там. Ну вот есть это, ну то есть вот у нас понимание, что великий у нас полководец это Суворов там 18 века, а великий флотоводец это вот Ушаков. Ну и все это связывается с очередными какими-то там войнами, да, какими-то там победами. И что самое, ну вот, ну можно даже сказать для меня обидное, да, то, что имя Федора Федоровича, который всю жизнь, и его отец тоже, который всю жизнь потратил на то, чтобы сеять доброе, вечное, живое, его имя связывается с войнами, с убийствами, ну, фактически там с убийством, да, сколько там кораблей потопило, сколько потопили, сколько турок погибло там, то есть вот с этим связано, с войной. И эта связь искусственная, так же, как и все связи, которые у нас в головах занесены образованием, воспитанием, все это связи искусственные. И поскольку они искусственные, они разрывают связи естественные. То есть мы ничего не знаем действительно об этом великом человеке и о многих еще великих людях, в которых масса информации в истории, то есть просто масса о том, кого они там, как, в каком порядке убивали и кого побеждали. Так вот, Федор Федорович и его отец, о нем только, ну, немного информации есть. Это люди, которые в темное время были великими педагогами и учителями. Они занимались тем, чем дальше занимались наши великие педагоги, вот, ну, так скажем, после революционных времен, когда оказалось большое количество беспризорных детей, детей-сирот, и которые потеряли возможность воспитываться так, как на роду им написано. То есть потеряли возможность быть воспитываемыми отцами, дедами, которые так или иначе в силу разных неурядиц, случавшихся в то время с державой, а если неурядицы случались с державой, они случались, естественно, поскольку держава, это как вот в прошлый раз я рассказывал, а держава, она основывалась на самодержавии, она покоилась, и сила ее покоилась на силе, прежде всего, крепкого хозяина, крепкой семьи, да? И, естественно, если были неурядицы в державе, это означало, что были неурядицы вплоть до семей. А значит, семейные устои разрушались, значит, возникали сироты, беспризорники, которых некому было воспитывать. И вот тогда возникла необходимость создания вот этих, того, что сейчас считается вроде как у нас всегда было, да? Всегда это было, и как там всегда это, пытаются изучать какую-то систему древнего образования на Руси. Что там школы какие-то, знаете, вот сейчас уже без того, чтобы детей в школу отдать, ну, человек себя просто не мыслит и считает, что это вечно, а это не вечно. Это результат когда-то разрушенного лада, когда дети оказались беспризорниками, без призора, и когда для о них вынуждены были заботиться другие люди, и когда возникла необходимость учить чужих детей уму-разуму, правилам жизни, законом мироздания. И вот тогда и создавались первые детские дома, можно это так назвать, дома беспризорников. И на базе этих вот домов беспризорников, первых детских домов, и были созданы первые школы. когда вот просто почувствуйте и, ну, попробуйте умом это понять, да, поскольку ум у нас вещь нам не принадлежащая, и нам его нужно отвоевывать, чтобы в нем возникали свои мысли, чтобы возникало течение своего мышления, чтобы мы делали уже какие-то свои выводы, а не пользовались чужими. Когда мы вот, то есть вот к этому попробуйте двигаться начинать. И просто не только почувствуйте, но и поймите, что школа как таковая, это поначалу просто защита, попытка защитить беспризорных детей, спасти их. Тех, кто лишились родителей по той или иной причине. Или у которых родители по той или иной причине слетели с катушек. Что значит слететь с катушек? Это потеряли память, потеряли совесть, потеряли сознание. И ударились, я не знаю, там во что-нибудь, в добывание денег, в какое-нибудь там добывание благ. Или в какие-нибудь там путешествия, поездки, какие-нибудь там вот изучение каких-то там опытов или еще чего-то. Вот. А дети остались без призора. Они бросили своих детей. По тем или иным причинам. Потому что те, кто погибли, они, по сути, тоже бросили своих детей. Вот, понимаете, даже сама вот это вот это понятие о смерти, которое сейчас у нас уже чуть ли не образом стало вот в этом идиотском нашем мышлении, да, это человек умер, да, умер он там, он погиб. И это вроде бы как становится чем-то, ну, таким следствием каких-то внешних обстоятельств. То есть человек не сам погиб, да, его убили, например. Но вы просто, опять же, почувствуете и постарайтесь понять, что вот эта смерть человеческая, вот в нашем понимании сейчас, это вообще-то говоря, следствие человеческой деградации. Человек живой по-настоящему, разумный, кто находится в вере, в чести и в совести, для него вот такого рода смерть, это, ну, что-то невозможное. Он не рассматривает вообще вот такого рода смерть. Для него смерть – это когда смена мерности, когда он сделал все свои земные дела и потом, ну, взял и перешел в другой мир, да? Ну, просто вот так, когда тебя кто-то… Ну, это просто что-то невозможное. Если это происходило, это следствие деградации тех, кто погибал. Вот я понимаю, что говорю какие-то достаточно тяжелые вещи. Ну, мне необходимо их говорить. То есть вот когда сейчас говорят о том, что наши там предки, их убивали там, и теперь мы вот в такой заднице из-за того, что они там погибали на войне, их туда насильно затаскивали, на войны. Может быть, в Великую Отечественную, кого-то там насильно, но сколько было добровольцев, добровольно уходящих на фронт, защищать отчизну, как это тогда звучало, защищать какую-то идею. А что значит защищать какую-то идею? Это означает, что воевать с какой-то другой идеей, а, соответственно, убивать носителей другой идеи. И вот это вот... совершенно странная сейчас пафосность вот этих героических отдаваний жизни за отчизну. Вот, простите, сейчас выглядит как просто потеря жизни по невежеству. И вот ради этих детей, которых бросили родители, которых оставили без призора, без присмотра, без воспитания, которых не вывели в люди, как должны были. Вот их и взялись хоть как-то спасать люди ранга отца Федора Федоровича Ушакова и самого Федора Федоровича Ушакова. То, что они сделали, это было то, чем теперь, ну, как бы, вот сохранились у нас информация о Нахимовском училище, да, о детишках, которых учат военному делу на флоте, условно говоря. Вот в каком-то смысле, чтобы просто найти туда дорожку сейчас нашему вот этому сломленному сознанию, я брошу вот некую такую, ну что ли, крючок, да, чтобы мы попытались дойти туда. Вот пусть это что-то вроде Нахимовского училища. Обращаю внимание, что оно называется Нахимовским, так что был еще Нахимов, и это тоже великий адмирал. И мне не довелось попасть в то место, где он свои деяния совершал, где он создавал, возможно, тоже какие-то вот такие училища для детишек беспризорных. И вот теперь надо следующий шаг сделать вот в этом движении. Движение к этим великим людям, к Федору Федоровичу, к возвращению ему чистого имени. Я сделаю это, ну, таким нестандартным образом, но я надеюсь, что вы меня поймете. Сейчас там, на месте этого городка, где воспитывались детишки, а это что-то было вроде еще, вот тоже еще один такой понятие, которое тоже поможет ухватить одну из граней этого образа. Все же, ну так или иначе, что-то слышали или читали, или фильмы какие-то смотрели старые советские о Макаренке, ну вот о, как он там, Макаренко, да? То есть трудовые коммуны создавались для детей. Ну как там говорили, для трудных подростков, там, для беспризорных детей, которые точно так же оказались беспризорными после ужасов, условно говоря, там, 17-20 года прошлого столетия. Которые тоже были брошены родителями. Так вот, это тоже одна из граней того, что вот создавал Федор Федорович тогда. И вот этот городок, где воспитывались дети, сейчас превращен в древний монастырь. То есть сейчас утверждается там, что вот отец Федор Федорович, он монастырь создавал, христианский, для монахов, вашу мать, который сейчас мужской монастырь, и где теперь монахи, значит, занимаются, вот, ну как, у нас же какое представление о монастырях, да? У них есть свое подворье у монахов, они там типа репку выращивают, ну. У них есть свое производство, где они восковые свечи отливают. У них есть свои пекарни, где они хлебушек пекут, монастырский. Правда, сдобные, обратите внимание, с дрожжами, да? У них есть еще куча всего там, ну, на чем они бабки зарабатывают. Но еще, правда, они бабки зарабатывают на том, что, ну, еще и Христом торгуют, ну, как бы там, да, верой, индульгенциями там, еще чем-нибудь. Так вот, то, что там сейчас монастырь, это еще один пласт, который нам надо, ну, пласт этой лапши, который на ушах висит, нужно нам снимать, да? То есть там, отродясь этого, не было этих христопродавцев и чернецов, которые сейчас это дело захватили. Но у них даже сил не хватило поменять то, чем жили те детишки в этой коммуне, в этом Нахимовском училище. И чему они учились, и какие ремесла они осваивали. Вот они даже это не поменяли, они просто это все взяли, присвоили, и теперь говорят, что это они там отродясь были. Так вот это никакое нахрен не монастырское подворье. Этот, он даже построен, там даже штандарты на боковых башенках, в этом так называемом монастыре, даже не сняты. Там штандарты висят, которые когда-то были на этом военном городке. Центральный, так называемый собор, в котором сейчас там великие службы происходят, блин, два этажа, на втором этаже даже службы там, которые теперь какие-то там, соответственно, трупники занесены, какие-то там мощи лежат, так сказать, ну, как обычно это, да? Там страшно внутри. Ну да, внутри заходишь, видно, что это совсем не, религиозное сооружение, или как там, в общем, какое-то такое название есть, культовое, во, культовое сооружение. Вот культовое оно может быть, если про культ, ура, разговаривать, но вот религии там отродясь не было. Это собор, где происходило явно сбор учеников для каких-то общих либо лекций, либо, возможно, это, как сейчас, вот есть же понятие планетарий, да, и даже вот в Нижнем Новгороде планетарий в свое время был построен в соборе. Ну, там Благовещенский монастырь есть такой, прям в соборе был построен, под куполом была сделана карта этого звездного неба, и туда приходили учить детишек, так сказать, астрономии. Ну, и вот я сейчас не собираюсь говорить, там правильно их учили, неправильно, но сама суть, скорее всего, там была взоблена, а возможно, там отродясь и не было никогда этого собора, а там так и был планетарий изначально. Вот вы просто почувствуете вот эти вещи. То есть все вот эти сооружения, все вот эти монастыри так называемые, все эти старые постройки, которые сейчас представляются древними храмами, там, вот при условии того, что вы теперь знаете, что само христианство вот в том виде, в котором сейчас, ну, это Русская Православная Церковь, появилась только в начале 20 века, то есть чуть больше, чем 100 лет назад. Как можно говорить о том, что когда-то вот в каких-то там сооружениях 200-300 лет назад происходили великие службы во имя Иисуса Христа нашего, там, ну это же просто глупость, понимаете? Это отсутствие всякой логики в человеке, верить этому. Теперь-то все понятно. И эти монастыри, отродясь, не были какими-то религиозными, а там запирались, условно говоря, тайная полиция, например, да? Ну или там, как это вот, ну да, тайная полиция, как это, инакомыслящих отлавливали, откуда эти черницы пошли, понятие о черных монахах, что вот еще раз говорю, очень хорошо показал Тарковский в Андрее Рублеве, точнее, правильно это называть, «Страсти по Андрею», вот там образ черница выведен очень четко, который, так сказать, там скоморок где-то выступает, а он бежит и зовет сюда, так сказать, тех, кто его должен там наказать, схватить, пытать, не дать ему скоморошить. Вот это либо вот эти, либо какие-то военные городки, где какие-то, так сказать, князьки там очередные, которые уже потеряли и совесть, и связь с родом, и с чем угодно, стали в каком-то смысле, так сказать, материалистами, да, потеряли связь с богами, и начали, получили, почувствовали в себе зависть к другим, стали свои войска делать, чтобы у кого-то что-то отнять. И начали, соответственно, строить какие-то города, типа огораживаться от других, чтобы там защищаться потом от мести того, у кого они что-то отняли. Какие в баню религиозные сооружения, обнесенные забором. Ну вот, сами почувствуйте. Но были и вот такие, были и хорошие. Там забора нет. Там нет крепостной стены в Санаксарах. Там есть построенная в каре квадратом, ну или там прямоугольником, построенные дома, в которых, соответственно, и жили учащиеся, и трудились учащиеся, и обучались мастерству. И была, соответственно, трапезная, которая сейчас называется, она всегда трапезная и была, там трапезничали. Но это никакого отношения к религии не имеет. Трапеза. Это трапеза. Это где принимали силу Ра Всевышнего через еду. И это делали все, без всякого там религиозного пиетета. Потому что все понимали, что когда они вкушают пищу, они всегда делятся ею со своими родами, со своими предками, даже со своими потомками, да? И со своими богами, да, кто суть и есть их предки. И через посредство вкушения пищи они и получали свет Ра Всевышнего. Почему и кушанье были овощи, фрукты, травы, Да потому что трава, она и есть крапива, например, да? Это и есть, вот до сих пор же, даже в этом ублюдском нашем, в этой науке, так сказать, которая там биологией называется, но даже там сохранилось понятие фотосинтеза, что всю силу растения получают от солнца и запасают ее потом в своих листьях, а потом плодах, например, да, и потом отдают нам через эту силу, через там плоды свои. И даже слово «растение» связано с этим светом солнца, со светом Всевышнего. И как можно теперь трапезную считать какой-то хренью, где народ купит, кормит либо бездомных, либо где кормятся эти самые там монахи, которые, так сказать, я уж не знаю, чьи невесты, да? Монашки, я еще ладно, там они невесты Христовы, а эти чьи, ну, там, невесты, не знаю, или чьи они там женихи. Вот это безумие само, вот это, ну, я ничего сейчас не говорю про религию, мне на нее плевать, просто увидеть вот это, да, саму суть вот эту, это захват, происшедший когда-то. И давайте посмотрим, что было до того. А было место, где беспризорные дети, потерявшие своих родных, могли научиться жизни по конам, которые могли научиться, если их не успели научить родители или бабушки, дедушки, так или иначе каким-то образом от них оторвавшиеся, научиться приглашать своих предков на трапезу, научиться священные огни разводить, научиться возделывать землю, не пахать ее, блин, вдоль и поперек, чтобы чем-то засеять, потом убрать, а возделывать. Где учили травничеству или травоведе, как вот сейчас, ну, условно говоря, название нам пришло. То есть чувствовать вот это единение с растительным миром. Поэтому они учились собирать травы. Они не выращивали клубнику, а они ходили собирать полянику, полевую ягоду. Они учились собирать лесные ягоды. Они учились собирать и принимать силу от грибов. Они учились мастерству, они учились точить и отбивать косы, и, соответственно, правильно косить траву. Они учились общаться с животными, потому что у них было место, где жили их коровы, матушки, которых не для мяса разводили, потому что мяса там отродясь не было, потому что нельзя было есть мясо. Ну, это просто тоже безумие, которое с этими же хриптопродавцами и захватчиками к нам и пришло. Корова давала молоко, а молоко это то, что питает тонкие тела. И они учились правильно кормить корову, правильно доить корову, правильно пасти корову, правильно уважать корову. Потому что это одно из священных животных. И эта информация тогда была у тех, кто их учил. У тех, кто помогал Федору Федоровичу Ушакову, кто были действительно наставниками, великими людьми, которые взяли на себя ответственность родителей, бросивших своих детей, за воспитание этих детей, чужих детей. Но они их воспитывали как своих, как родных. Почему я об этом говорю? Потому что дальше я буду говорить об учительстве нынешнем, о педагогике нынешней, о великом звании учителя нынешнем. Просто чтобы можно было показать разницу между тем, что есть учитель, а это бремя отцовства и родительства, взятое вынужденно по отношению к чужим детям. Этому нельзя научиться в вузах, потому что нельзя научиться этому, будучи не в вере, не в совести. Поэтому, Федор Федорович, никакие институты и университеты не заканчивал педагогические. А он просто брал на себя это бремя спасать подрастающее поколение. Естественно, там обучали и военному делу, потому что время было тогда тяжелое, и какие-то идиоты уже развели какие-то войны, которые уже учинили какие-то войска, которые же распространяли ревность, зависть и безбожие. И этих детей нужно было научить защищаться, не защищать какую-то виртуальную отчизну от каких-то виртуальных врагов, а научить детей защищать себя. И если они умели защищать себя, они умели защищать и настоящую, действительную отчизну, державу, точнее то, что от нее тогда уже осталось только. Тогда уже была империя. Об этом я в прошлый раз говорил. Но внизу еще была жива держава. С этими основами великого воспитания детского, воспитания родового, передачи из поколения в поколение знания и родовых устоев. И вот это такое вступление. А теперь, значит, скажу про то, чего меня толкнуло, собственно, к этой теме. И дальше пойдет некое повествование. Уж как я его поведу, как это сказать, не обессудьте, да? Если кого-то задену или там в ком-то пробужу какие-нибудь, не знаю, там, ко мне. Не серчайте, короче. Буду говорить дальше, как есть. Значит, тут за последнее время у меня несколько таких событий произошло, когда, так сказать, некие люди, причем именно мужеского пола, слава богу, а про женский пол уж Саша вам сама расскажет, когда у нее будет время и будут силы и желания, так сказать. Я буду говорить про мужеского пола, поскольку я с мужеским полом, слава богам, в этом отношении только общаюсь. То есть некие товарищи из числа, например, друзей ВКонтакте или из каких-то людей, которые когда-то к нам попадали, ну, там, в гости приезжали, там, учиться, да, там, когда у нас еще, ну, там, был такой период, когда мы имели возможность людей принимать в некоем, там, здании, да. И это был промежуточный этап, я про него уже рассказывал. То есть, вот то, что мы делаем с Сашей, сейчас невозможно было бы уже сделать в помещении. Вот в том месте, где мы раньше подвязались. Невозможно. Это можно сделать только на природе и через вот такое вот общение в, ну, условно говоря, там через какие-то средства коммуникации. Невозможно в помещении сейчас давать то, что мы даем. Можно давать только на природе. И вот эти люди, значит, так или иначе, там ко мне приходят разным образом, ну, неважно, так сказать, там кто-то звонит, да, с попыткой что-то там рассказать про себя, как он там, что, это, последние 3 года, что он делал там, на самом деле, что не делал, потому что как сидел человек в Москве, так и сидит там. Никаких попыток выйти из Москвы он не делает. И продолжает курить, пить, убивать себя фактически, да, и тешить себя надеждой, что какое-то там им найденное дерево, так сказать, вот он его там к нему все время ходит, с ним общается, дерево-дуб, и вот он с Перуном там общается, да еще и с Велесом, вашу мать. Когда я ему говорю всю эту чухню, ты мужик, так сказать, это, ну ты мне чухней, ты перестань мозги-то это давить, ты мне скажи, что ты сделал, чтобы очиститься и уйти-то из этого. После этого мужик говорит, это... Знаешь что, забирай свои игрушки, не писай в горшок, я с тобой больше не разговариваю, и вообще тебя больше не слушаю, видеть тебя не хочу, и слышать тебя не хочу, и не знаю вообще. И, значит, вылетает, да, человек. Другой человек, значит, ну так получилось, что мы были связаны с ним еще в прошлой жизни, я его там, условно говоря, обучал некому мастерству там, да. Ну, он в какой-то мере считал меня своим, ну, там, заменой отцу в каком-то смысле. Вот, и у него история такая, что у него родители врачи оба, И тетя в роддому принимает роды. И появилась у меня на странице статья, я перепостил по поводу вот роддомов в очередной раз. Ну, потому что то, что роддома при Николае II были созданы как для родовспоможения для бездомных и гулящих, да, это уже известно. А вот то, что роддома же были созданы для рабынь в рабовладельческом обществе, ну, там приводится Египет, но не сильно важно. Вот в любом рабовладельческом обществе как бы создавались некие дома для того, чтобы рабы не могли рожать, ну, очередных рабов. То есть им там, соответственно, осуществлялась какая-то медицинская помощь, уход за ребенком, соответственно, там в каком-то смысле еще и ясли ему создавались, ну, чтобы рабы-то, так сказать, могли подрастать. И чтобы тетки могли, в общем, дальнейших рабов рожать, так сказать, ну, вот были сделаны роддома. И вот суть статьи такая, да, то есть очередная, показ очередного, вот этого, очередной грани этого образа родильных домов, которые сейчас здесь присутствуют. То есть это как бы то, где должны рабыни рожать рабов. То есть очередная грань вот нашего этого идиотского существования. И мало того, еще было частично в этой статье сказано, что роддома – это удел городской жизни, городских жителей. Там не поднимается вопрос там, про природу, про естественность, неестественность, но вот это там тоже сказано. И буря негодования возникает в комментариях у этого мальчика. Ну, он не мальчик уже, 79-го года рождения, уж скоро 40, но он по-прежнему мальчик. А буря негодования в защиту, да как это можно, там все же рожались-то типа там, ну, в роддомах, и что они теперь тут мозг-то типа, ну, компостируют. На что я ему, соответственно, отвечаю как-то, он возбухает в очередной раз по другой теме, потому что я задеваю его пиетет перед родителями, да, потом я задеваю то, что он по-прежнему сидит в городе, занимается дизайном, а еще помимо этого художничает, картинки рисует красивые. А до этого, что самое забавное, он еще участвовал в ролевых играх толкинистов, да, где, собственно, себе супругу нашел. То есть он постоянно играл всю жизнь и до сих пор продолжает играть. И я про это ему тоже намекаю. И вот после этого он то же самое говорит. Ты вообще никто, я тебя знать не знаю, я вообще сожалею о том, каким я тебя знал раньше. И, в общем, забирай свои игрушки, неписываемый мой горшок, я выхожу из друзей, больше тебя не слышать, не знать не хочу. Вот второй пример. И еще могу пару примеров привести. Но это почему-то происходит вот именно за последний, ну, условно говоря, месяц, за крайний месяц. И это наводит меня четко на мысль, что не... А причем не только я, но и Саша тоже. Естественно, она мне всегда помогает. Вот она есть супруга, да, с которой мы вместе лямку тянем. Впряглись и тянем. Она мне говорит, заигрался. Это вот по поводу того москвича как бы. Заигрался. Мальчик-то заигрался. И видно, что да, это... Вот и тут и возникла тема заигравшейся. А дальше она начала пускать корни очень глубоко, и стало ясно, что этот образ очень важен. Он, во-первых, он сплетается с тем, что, о чем мы говорим и последнее время, и ну вот, в принципе, сплетается со всеми темами наших с Сашей вот занятий последнее время. Полностью сплетается. И вот сейчас я эту картинку постараюсь сплести. Я не паутину буду плести, в которой буду соответствующих тому залавливать. Я не паук. Мне нужно сплести паутину правды на базе каких-то сетей неправды, которые нас всех опутали. Вот сейчас эта правда будет пробиваться. И вот давайте сначала начнем, ну так, помягче, что ли, помягче, да, чтобы нам не так уж сразу резко войти в тему. Помягче. Поначалу мы вспомним товарища Берна и книгу, которую мы тут постоянно пропагандируем, да? Мы ее пропагандируем не потому, что она уж очень великая, а потому что для перехода вот она очень хорошо прочищает мозги. Книга называется, ну, у нее две книги, да, они обычно под одной обложкой объединяются. Первая книга – это «Игры, в которые играют люди». И второе – это описание игр самих, да? А вторая книга – это люди, которые играют в игры. То есть это описание людей. То есть ясно, что тема психологическая, вот в этом, ну, тупом понимании психологии, которое сейчас у нас. Но тем не менее, наш вход через вот это понимание возможен в дальнейшее понимание, что есть игра. Так вот, поначалу это да, это некие шаблоны, которые либо в социуме приняты, да, либо там растиражированы каким-то образом, опять же, посредством там вот этой вот структуры воспитания, как она сейчас понимается. Воспитание, образование, там, ну, как это, социальных принципов, там, устройство в обществе, вот вся эта байда создает некие, ну, условно говоря, театральные площадки, да, с определенными сценариями поведения, с определенными, ну, срежиссированными, так сказать, шаблонами поведения. И люди выходят на эту сцену и, соответственно, выполняют определенные роли. Ну, и вот эти роли могут быть как-то классифицированы, что и сделал Эрик Берн, да. И также эти люди могут быть классифицированы в соответствии с этими играми. Совершенно очевидно. Потому что набор-то, в принципе, этих самых площадок театральных не так велик. Ну и, собственно говоря, ну как, набор психологических типов не так велик, набор психологических вампиров не так велик типов, да? Ну просто потому что, ну, это театр, это некая виртуальная реальность, которая, ну, не имеет смысла сильно уж множить. То есть люди сами, как мухи, в эти сети попадают, нормальные там сидят, им нравится играть. И вот с этой позиции можно посмотреть на нашу жизнь. Вот я пока еще до Шекспира не дошел, погодите. И вот до стихов Высоцкого еще не дошел. Дойдем еще. Мы пока верхний пласт только снимаем. То есть вот это понятие социальные игры, да? Они чем определяются? Тем, что есть определенные правила взаимодействия с людьми. Там больше ничего нету. Там есть только правила взаимодействия с людьми. Средства коммуникации, да? То есть это игры человек с человеком. И, естественно, когда происходят игры с человек с человеком, жизни-то там нет никакой. Это ж игра. И эти игры, в принципе, приводят ко всяким вот этим странным вещам, типа там, ну вот, когда человек из-за ревности или там из-за чего-нибудь там собирается с моста прыгнуть. Потому что это для него игра, понимаете? Там жизни нету. Он вообще, это, в принципе, это все сродни компьютерной игрушке, да, в которой там, например, стрелялки, где у тебя помер, взял новую жизнь, пошел дальше, так сказать, там, подобрал оружие, пошел дальше стрелять. И в этом смысле вот даже понятие реинкарнации сыграло плохую шутку, потому что люди, понимающие, что они вот, ну, как бы у них жизни-то, так сказать, целая толпа тут, но, в принципе, откинуться не так страшно. И даже это загоняло их вот в это понимание, что вся жизнь-то игра, собственно говоря. Но поскольку это все происходит подспудно, туда вот помещение в эту игру, а дальше человеку-то жить хочется, и он считать начинает это жизнью, у него само понимание, что эта игра, уходит. Что, я говорю, с одной стороны, приводит к тому, что он иногда заигрывается и просто погибает. Причем погибать-то можно не просто в физическом теле, а у него сознание просто умирает. Он перестает вообще адекватно воспринимать действительность, и он умирает как человек. Потому что человек – это существо, которое, ну, просто обречено понимать, что с ним происходит, осознавать и двигаться самостоятельно. Он же человек. Он же самодержец. Он же державный человек. Это вот то, о чем я раньше говорил. Если он человек, он же понимает, где он идет. Он понимает, кто он, что он, где он, когда он, почему он и зачем он. Ну, мы об этом тысячу раз говорили. Но тут это уже не человек. Это набор вот этих самых, да, выученных ролей. А где учат этим ролям? Учат сначала в школе, потом в институтах, да? И вот тут уже дальше скачок очень тяжелый. Если все это роли, то тогда что же эти профессии все, да? Профессии учитель, который все, блин, ломятся, так сказать, это, хочу быть учителем. Там. Это раньше, правда, вот давайте опять же скажем, раньше ломились. Хочу быть учителем, хочу быть врачом, да? Хочу чем быть? Хочу быть военным, хочу быть милиционером, преступников ловить. Все это что означает? Что все эти профессии тоже игра. Ведь, ну, просто вот почувствуйте, да, профессии тоже игра. Если это игра, значит, они какие-то, ну, не имеющие корней профессии, правильно? Потому что нельзя же считать, что у театра есть какие-то корни в жизни. Это же просто площадка деревянная, на которой все вышли там. Ну, свет, правда, на них направили, правда, искусственный, замечу, да? Есть понятие рампа, когда светит искусственный свет. Ведь театров под открытым небом не так много, потому что там на свету-то, на свету-то рата, блин, особо-то не по лице действуешь. Поэтому все это театры, это крытые помещения, большие залы. И дальше смотрите, залы, где происходят концерты, ведь музыку люди слушают, приобщаются к великим звукам, вместо того, чтобы звуки природы слушать, да? И тоже запираются, чтобы звуки природы как раз изолировать и слушать великие симфонии, блин, великих гомосеков, да? Людей, уже потерявших не только человеческий облик, но уже и потерявших естественность существования. Почему, например, очень много деятелей искусства нетрадиционной ориентации? Это сейчас уже стало, ну, как бы, вроде в порядок вещей вошло. А раньше, вот, так сказать, там, та же история, там, Модеста и Петра Ильичей Чайковских, да? Ведь, так или иначе, она пробивается же. Пробивается же она. И вот сейчас дальше придем к этому, так сказать, через некие цитаты, да, там, из «Пиковой дамы». Понимание того, что эти существа, да, вот которые великие деятели искусства, классики музыки, классики там чего угодно, это же создатели тех же самых театральных площадок, на которые потом люди приходили и начинали в соответствии с этими великими музыкальными произведениями жить, играть какие-то очередные роли. Так вот, нет корней у этих профессий. Это все некие сценарии, да, для игры. И тогда возникает вопрос, а что же такое учитель? А что же такое вообще сейчас школа? И вот дальше есть опять-таки вещь, которую меня Саша научила, супруга моя. Понятие профдеформации. Когда вот эта вот роль твоя, которую ты начинаешь играть, которую ты уже считаешь жизнью и профессией, начинает тебя деформировать. Когда эти искусственные, условно говоря, правила, которым ты следуешь, и мало того, что ты следуешь, ты еще и других учишь этим правилам. Причем, обратите внимание, разные способы обучения. Учителя, то, что вот сейчас говорится, педагоги, учат, да, словом, ну, правда, иногда линейкой, да, по башке, как нам говорят, но учат словом, да, мотивируют оценками, не отметками, но я об этом уже говорил, не буду сейчас повторяться. А чем учат, например, врачи? Тем, что свое невежество распространяют на больных. Они не знают, как действительно восстановить здоровье. И они будут лечить болезнь. Они не знают, как вылечить поврежденный орган. Они его просто вырезают. То есть они учат нас уже более тяжелыми способами, правильно? Учат людей, живых, поначалу. Милиционеры чем нас учат? Тем, что заставляет нас вписываться в рамки Уголовного кодекса. А дальше, ну, уголовного еще понятно. То есть нехорошо убивать, нехорошо воровать, это мы еще понимаем. Но дальше налоговые кодексы, административные кодексы, семейные кодексы появляются. И там много чего нехорошо, что в принципе-то по сути это не факт, что нехорошо. И нас будут заставлять, они уже насилием, учиться этому. И заставлять научиться этому. И будут заставлять выполнять определенные роли, да, играть. Уж про военных я вообще не говорю. Как они нас учат? Они нас учат просто через убийство. Ты не прав, ты враг, я тебя убью. Не так? Так. Во что превратилась армия сейчас? В систему подавления внутренних беспорядков. Чем она всегда и была. Потому что когда она действовала наружу, это только сейчас. Вот если мы там начитались истории и приняли, что есть войны справедливые, а есть несправедливые, да? Это сейчас мы можем сказать, что Россия была права в какой-то войне, а кто-то был неправ. Нет правых и виноватых в войне, потому что люди погибают. И погибают за какую-то хрень. И участвуют в этом военные. А сейчас вообще после Второй мировой войны уже особо-то межнациональных конфликтов-то нету. В основном с террористами борются, если где-то на чужой территории-то, да? А по сути-то с инакомыслящими. Танки 62-го года в Черкассах, да? Где у нас это происходило? Ужас-то, когда подавили танками народ. В Чехословакии в 68-м танками. В Венгрии в 56-м танками. Чем виноваты были люди? Тем, что они не хотели жить в рамках социалистического общества? И неважно, что они там еще другого хотели, в демократическом дерьмократии еще где-то. Но за что их танками-то давили, объясните? И чему учили их эти страшные люди военные, которым потом медали вешали на грудь за великое исполнение интернационального долга где-нибудь? Какой нахрен интернациональный долг по убиению людей? Дальше можно продолжать бесконечно. Это я только 4 вида профессий назвал. Почему я их назвал? Да потому что вот профдеформация людей, которые в этих профессиях еще находятся, она очевидна совершенно. А есть еще профессия. Например, театральный деятель. Да? Есть профессия, например, эстрадный певец. Есть профессия, как это, юморист. Есть профессия актер. То есть вы представляете, вот до чего может дойти профдеформация актера? Мало того, что он уже играет роль, он еще берет на себя играть еще какие-то роли. Там мира конечного, действительного, уже не найдешь у человека в голове у этого человека. Вы просто вот почувствуете. Где его душа находится, вот когда он всем этим занимается? Где? В Улан-Удэ, в Каргаде, в Куяльнике. Понимаете? И теперь откуда вот эти вот возникают, ну вот эти реакции, да, которые я описал там сначала, там вот у этих людей, которые тут от меня побежали в страхе. На чем это основывается? Основывается на господстве личины. А почему на господстве личины? Там души-то нету, да, там личина. А чем личина дорожит? Она дорожит собственными достижениями. А что такое достижение для личины? Это уровень образования достигнутый, да, уровень материального благополучия достигнутый, уровень зарплаты достигнутый, уровень статуса, полученного в определенном обществе, уровень достигнутый в иерархии какой-нибудь там местоположения. То есть это все пустое, виртуальное, не имеющее жизни никакого отношения, но этим она дорожит. И теперь представьте, что... А, ну еще она дорожит как бы тем, что ведь для них же дорогие очень родители, потому что они же их вывели в жизнь, да? А поскольку они их пихали примерно в том же направлении, в котором сами погрязли, да? То и их профдеформация, если они, например, врачи, это же возникает... жуткий пиетет по поводу всего врачебного, да, и всей медицины в принципе, потому что он в семье, когда находится, еще воспитывается, да, а сейчас еще же принято, чтобы молодожены жили уже с родителями, да, ну, что это, пока, ну, свою квартиру там не купили, что, то есть, и они еще прессуются родителями в отношении их профдеформации, и, естественно, человек дорожит ужасно, а теперь представьте, что возникает правда, которая показывает, что врач, он врет, что медицина – это медицина болезни, а не медицина здоровья, что она калечит, а не лечит. И у человека возникает клин в голове, точнее, не в голове, а в этой личине. Для личины опасность, что сейчас то, чем он дорожит, блин, исчезнет, как вообще пустой сон, понимаете? Кто в этом виноват? Правда? Да правду я скрою, я закрою ее. Виноват тот, кто эту правду говорит. Поэтому я сейчас буду на него нападать. Вся агрессия будет выливаться на него. И, естественно, потом, когда выясняется, что попытка сначала просто забить эту правду неправдой, либо какими-нибудь штампами очередными, и когда это не получается, отрезаешь себя от источника этой информации, несомненно. Бежишь от человека, там
везде его, из всех друзей, то не дай бог, чтобы он где-нибудь еще попался, потому что, блин, он эту правду опять покажет, и глаза она будет резать. Поэтому я от него убегу и спрячусь, и не буду больше с ним общаться. Естественная реакция биоробота. Естественная реакция. Естественная реакция личины, для, у которой для того, чем она дорожит, возникла опасность. А все, чем дорожит личина, все, чем дорожит личина, опасность для нее составляет правда о том, чем она дорожит. Поэтому личина в принципе вообще по определению борется с правдой. Поэтому, вот сейчас тут рассказывают, что нас СМИ зазомбировали там, нас неправдой завалили, мы все такие из себя вот заваленные неправдой, поэтому нам очень трудно про... Хрена собачьего! Личина сама эту правду забивает. Никакие СМИ тут не виноваты. Она просто не терпит эту правду. И все это покоится на всяких вот этих профдеформациях. Это же просто очевидно. Вот, понимаете, это очевидно. Но поскольку я буду задевать сейчас личину тех, кто будет меня слушать, вот то, о чем я говорю, естественно, будет фильтроваться. Кто-то просто будет выключать на каких-то моих словах. Да, блин, это вот нельзя это слушать, это все вранье, все пипец, не могу. Обосрался, убегаю, но. И такие тоже есть комментарии, там, к моим лекциям попадаются, когда не могу больше слушать эту галиматью, все, больше не слушаю, ухожу, это, забираю игрушки, не писаю. Правда, никто его не звал особо-то слушать-то, но. Ну, типа вот это, я тут, вот, меня позвали, я теперь ухожу. Я еще попытка все время этой личины вот уйти, как бы это сказать, с это, нормальное лицо сохранить с уходом. Да какое там нахрен лицо, если там лица-то нету? Там вот нормальной личности там нету, там ни гордости, ничего нету. Там сплошная вот эта маска, да? Просто вот и страх перед тем, что эту маску сейчас сорвут, и там увидится, что есть на самом деле. А на самом-то деле там пусто. Там же нет ничего под этим образованием, воспитанием, под этими нарисованными картинками, под этими достижениями, так сказать, денежными. Там же пусто, если это все снять-то, всю эту шелуху содрать. Там пусто, там маленький ребенок, который не знает, как жить. И может жить только в искусственном мире, где есть какие-то искусственные правила, которые он зазубрил. И не дай бог не перепутать. Не перепутай, Кутузов. Бабе цветы, а детям мороженое. Зазубрил, все, теперь не перепутает. И вот это состояние большинства живущих людей. Это всегда жизнь по чужим правилам. По чужим правилам. Это всегда мышление чужими мыслями. А если и попытка обозвать их своими, так надо систему мышления построить на чужих основах, чтобы, если уж мысли, типа, чтобы считать свои, то хотя бы система была чужой. Поэтому будут там позитивные мышления, негативные мышления, еще какие-то там мышления. И, соответственно, целая толпа народа, которая будет этому учить. Которые тоже будут играть свою игру в этом самом вот. Вот теперь просто один момент скажу и... Да, еще такой, ну, тоже уж картиночку сначала, а потом еще этот момент скажу. На чем вообще основано вот это вот взаимодействие? Да, вроде люди, так сказать, друг с другом же общаются. Есть же это общение, да. Люди теперь ищут даже пару, типа, по соответствию интересов и по кругу общения, чтобы... Тут вообще такое идиотство было. Еще вот когда я, словом говоря, молодой был, был такой момент, что надо брать себе жену своего круга. Если взял не своего, то семья не состоится. И то есть нельзя было городскому на деревенской жениться. Ну, то есть не принято. Потому что она же деревенщина, она же нихера не понимает, но. И ты будешь ей обязан тут что-то делать в городе там. Ты ей прописку будешь давать, но, например, на кой хрен тебе? Ты бери свою, так сказать, вот, так одинаковым образом зазомбированную, но. Зачем тебе другим образом зазомбированной, так сказать, но. И вот поэтому по. Принципы-то избивались, стада-то люди. Поэтому сейчас вот, ну, знаете, когда этих смотришь вот толпу народа, которые в очередной раз там что-нибудь орут, ну, типа там, я русский, или там, это, не дагестанцев мочи, понимаешь, на каком принципе сбивается народ в эти стада? на принципе вот этих вот одинаковых игр, когда свои уже, так сказать, эти не можешь создать. То есть сценарист ты хреновый и режиссер никакой. Ну, пойду я, так сказать, это поиграю там, где все известно, так сказать, но поорут то, что орут другие там. Думать не надо, а зато, так сказать, меня в стаде похвалят. Но я же, так сказать, правильные вещи ору. Я же майку правильную ношу с правильной надписью. Во всю жопу, ну, то есть нормально. И вот это и получается, принцип сбития в стадо. И после этого мы будем кричать, что нас тут это зазомбировали, нас там заставили, согнали в эти стада. Да, можно кричать сколько угодно, понимаете, никто не услышит. Ау, где, откуда крик-то? С одного театральной площадки до другой не дорешься. Поэтому приходится идти на свою. На чужой тебя не поймут, еще и морду набьют. Но. Это анекдот хороший, как это. Там. Бал, это самое. Пляшут все. Заходит поручик Рыжевский. Это не тот, где он просто залез и как это начал на рояль. Нет. Заходит и разговаривает там со своим приятелем. Слушай, говорит, а вот если я сейчас возьму, выкачу бочку с говном, да? Мы уж с тобой все в белом. Выкачу бочку с говном. Взорву ее здесь посреди зала, и будет такая вещь. Все в говне, а я в белом. Ты знаешь, говорит этот приятель, он говорит, не поймут, азиас. Ну или тот же самый принцип, вот сейчас я залезу на этот белый рояль, насру на него. Да не поймут, азиас. Вот на этих принципах, понимаете, основано, не поймут другие. Твоего дерьма не поймут, у них свое. И вот это и есть вот эта вот жизнь. Это другой уровень понимания игры, понимаете, да? Это не просто вот какие-то шаблоны, которые Эриком Берном описаны. А это уже игра, ставшая жизнью. И вот посмотрите, так сказать, если так вот, посмотрите вокруг, да? Чем кормится личина вот в этих играх? Вот. Надувается она, да, за счет там вот этих своих невдолбенной крутости по поводу там образования, воспитания или еще чего-нибудь, так сказать, достигнутых этих, ну, галочки у себя там поставил. У него там газета висит, галочки стоят там, достичь такого-то уровня. Чем она еще кормится? Кормится распусканием перьев перед другими. И начинаются эти рассказы. Я там был там-то, я отдыхал на Канарах, все. Правда, что ли? Охренеть, ну. Где-то отдыхал. То есть эта штука начинает кормить, с одной стороны, личину в смысле раздувания ее, а с другой стороны, порождает зависть других, да? То есть, в принципе, она кормится либо возвышением над другими, либо наоборот, ну, люди же любят еще жаловаться о своих несчастьях, либо наоборот принижением перед другими, да? Ой, у меня мало денег, тут пенсию в очередной раз не повысили, а цены повысились. Узнаете все это дело, да? И это все попытка вызвать либо зависть, либо жалость, ну, соответственно, да? И обратите внимание, что сразу становится видно и понятно, что неважно, негативный ли ты получил по отношению к себе, вот именно в этом раскладе, я не говорю о человеческом раскладе, у человеков все по-другому, у нормальных человеков, у живых. А вот у этих самых, вот, о которых сейчас речь, там это, да, работает. Вне зависимости от того, похвалили тебя или поругали, ты получил питание. Потому что даже похвальба это не несет... Чаще всего похвальба, это, знаете, когда это другой человек считает себя ниже тебя, и зависть твою передает в виде похвальбы. Это вот называется лесть, да? Я сейчас льстиво подкачусь к этому человеку, а потом его же предам, когда добьюсь то, чего мне нужно, да? То есть, на самом деле, и то, и другое негатив в отношении низости энергий. Но именно они и питают личину. И дальше... Возникают крики по поводу распространения похоти, значит, этих вот массы изнасилований, которые возникают, этих тяжелых, так сказать, насилий в семье, когда там кому-то морду набили или еще кого-то из окна выкинули там. Вот от того, что все пьют, курят, дерутся, вот возникает, значит, вот А дальше к кому это все предъявляется? Естественно, к семье и школе. Неправильно воспитали, например, да? Либо, так сказать, милиция. Куда смотрит милиция? Куда смотрит милиция? Да? То есть опять вовне. Причины-то все вовне этому всему говну. Личина, естественно, она не будет искать причины внутри. Она будет искать причины вовне. Как она может найти причины внутри? Причина в том, что все кормятся низкими энергиями. Низкие энергии порождают низкие действия. Какие тут разговоры про моральные кодексы или еще выполнение каких-то моральных ценностей? Какие могут быть разговоры, если энергии низкие? Поэтому все жрут мясо нормально и отстаивают это. Правоту убийства других. Ну ладно, не людей, давайте убивать не людей, давайте убивать животных. И правда, я их не убиваю, я только мясо покупаю, но... И начинаются всякие отмазки по поводу того... И дальше, вот что интересно, вот эти профдеформированные товарищи, все сразу собираются помогать, да? Ведь вот то, что мясо есть правильно, и целая наука на этом построена, она, естественно, появилась после того, как эти энергии людей заставили есть мясо. Нужно было придумать объяснение и оправдание этому безумию. И, естественно, прибежала на задних лапах соответствующая наука, как это там ее называли, это продажная девка империализма. Вот она и прибежала, да? И начала, так сказать, продажной девкой, так сказать, ну, продаваться за это же мяско, но за деньги за это мяско. И построила целую хрен. А дальше вот эти вот люди, которые, так сказать, отстаивают это мясоедение, будут ссылаться на эту науку как на авторитет. Так вот это еще одна разновидность профессий выдуманных. Это ученые. Обратите внимание. Ведь кто-то не только хочет стать врачом там, а хочет стать ученым. Это более высокий уровень. Это более высокий уровень в системе обмана. Поэтому ученые порождают более высокий уровень обмана, который труднее потом убрать. Вот вы просто поймите, вот про мясоедение легко убрать, докопавшись до истины. Просто поняв, что убивать нехорошо. Просто приняв это уже. То, что сексом низким заниматься, тоже можно, поняв, просто поддавшись человеческим чувствам любви по отношению к партнеру. Это можно еще. Это еще первая ступенька обмана. Но вот увидеть обман в тех физических законах, которые нам навязаны, в тех законах, гигиены, которые нам навязаны, в тех законах химии, которые нам навязаны, биологии, хренологии, астрологии и всякой прочей, ложество, да? Вот это уже гораздо сложнее. Потому что тот путь, который нам предлагается, такой. А давайте очень хорошо изучим эту науку с тем, чтобы найти в ней какие-то недостатки. А когда ты ее изучил, ты уже получил какую-то ученую степень, ты уже покормил свою личину, и она уже тебе не дала дальше поиск правды. Все, пипец. Академик уже не будет, не сможет просто понять, что он наакадемил тут какую-то хрень, и что есть гораздо более высокий уровень знания, и что все, что он знает, это ложь. Он уже не сможет, потому что он уже академик. Он же так и помрет академиком. Как Высоцкий, умница поет. Вот коль родился баобабом, так и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Вот уж дошел до академика, пипец. Пока не помрешь, будешь академиком. Тоже касается должностей, занятых в системе образования, тоже касается должностей, занятых в системе медицины, тоже касается уже не должностей, а званий, полученных в милиции, ФСБ, теперь МЧС у нас есть, да, там тоже, наверное, какая-то своя иерархия есть, полученных у военных, да, там. Вот отсюда понятие профдеформации, оно едва ли не самое важное, которое нужно вынести из всего, чего я говорил. Это деформированные существа, которым чем выше уровень их занимаемый в соответствующей иерархии, соответствующей профессии, тем тяжелее им оттуда выбираться, тем тяжелее их деформация. тем тяжелее плита, которая их деформирует. И ладно бы она их к земле прижимала, хоть от земли бы силу получили, так она их либо к полу прижимает в своей этой квартире на 10 этаже, либо к асфальту, блин, в очередной машине. И вот к числу этих самых, я закончу, к числу этих самых профессий, тяжелых, висящих в воздухе, не имеющих корней, я отнесу еще и все искусство. Все искусство, в том числе и литература. Потому что когда человек начинает самореализовываться в некоем искусственном мире, он уходит от мира действительного. А когда он еще это проецирует на других людей посредством размножения этих своих опусов, он еще и размножает это безумие на других. Он участвует в их зомбировании и профдеформации. Это очень тяжелая карма. Не менее тяжелая, чем у нынешних учителей, у нынешних врачей, у нынешних вояк, у нынешних ментов. Ну давай полицаями их назовем. Какая хер разница? Поменяли название. Ничем не лучше название полицай. Искусство любого рода. Почему оно и называется искусство? Потому что оно искусственное. К естественному оно не имеет отношения. И вот это первая часть марлезонского балета сегодняшнего. Это вот разговор об игре. Здесь же я приведу вот эти самые слова и сошлюсь на классиков, опять же. Потому что, опять же, вот то, что я сказал, что там касается любого искусства, я говорю о нынешнем искусстве. В свое время люди, вот как Федор Федорович Ушаков, он создавал начало этой страшной системы образования. Но тогда это было во благо, потому что некому было воспитывать этих детей. И воспитывались они в родовых устоях. То есть человеки брали на себя ответственность за чужих детей, но как родные родители, которые не стали их отдавать в ясли, в школу или еще куда-нибудь, а сами на работу, а воспитывали их также, присутствуя при каждом их действии, уча их мастерству, постоянно присутствуя лично, отдавая им свою силу. Точно так же есть классические писатели, которые писали не для тиражей своих книг, не для получения за это денег, а которые пытались рассказать людям правду в момент, когда эта правда стала затягиваться пеленой лжи. И вот смотрите, сейчас мы говорим об игре, да? Игра. Вот мы подняли небольшой там, ну, повыше уровень, да, то есть, чем у Берна. Это не просто некие шаблоны, в которых люди сидят, а это уже виртуальная жизнь, которой люди живут. Вот вы почувствуете разницу, да? Один подход, это такой развлекательный подход. Давайте выясним, в какую мы игру играем, и поменяем эту игру, например. Поменяем маску, например. Это вот подход Берна, да, это подход психологов, которые до корней этих психических заболеваний, они же не докапываются. Они же не будут рассказывать, что корни в роду сидят, да, они же не будут это рассказывать. Правда, сейчас пытаются, но они пытаются туда пролезть с этими же психологическими подходами. Давайте будем слушать за деньги. Вот у меня час вашего слушания будет, там, условно говоря, там, $100. Хотите, так сказать, приходите, отдавайте деньги, я вас послушаю. Не хотите, идите нахер, но. Этот подход психологический. А мы подняли на другой уровень. Мы увидели, что тут психология не помогает. Это уже жизнь. И это уровень вот как раз некоторых разных театральных сценических площадок, на которых люди уже забыли, что они на площадках, они уже считают это жизнью. И развелось полно соответствующих профессий, которые возникли именно на этих площадках, и которые теперь уже тоже считают себя живыми профессиями. Так вот, на этот уровень мы подняли понимание игры. А теперь посмотрите, о чем писали классики. Федор Михайлович Достоевский. Игра. Точнее, игрок. Что я говорю? Повесть «Игрок». Кто не читал, почитайте. То же самое, как с Молохом Куприна. Почитайте, почувствуйте этот ужас человека, который теряет связь с действительностью в погоне за материальным. «Пиковая дама» Пушкина. Это совсем не «Пиковая дама» Чайковского. Вот сейчас мы тут как раз немножко докопаемся еще до одной истины, которую я декларирую. Может, кто ее и знает, но все равно скажу. Вот «Пиковая дама» Пушкина. Повесть в прозе, не стихи. Где человек, у которого даже появилась возможность, к нему пришла половинка, любящая девушка, которая пришла принести ему силу на то, чтобы человек мог дальше творить и развиваться, и двигаться. К мужчине пришла сила. Он ей пренебрег, потому что его спровоцировали, дав ему возможность легкой наживе. И в чем? В игре. Его затянули в игру, в карточную игру. И в результате его сила и слава, это вот как у любого бога есть его сила и слава, его супруга. Как ура есть рада. Так вот, у него его сила и слава погибла, утопилась в зимней канавке. Мужчина потерял свою половину, потерял человеческий облик, потому что поддался игре. Ну вот ничего ни в ком не вызывает никаких ассоциаций. Там, не буквально вот это, такая вот, как нам представляет «Пиковую даму», это вот чувак, он, так сказать, это проигрался вовсю, так сказать, вот, а у него девушка любимая утопилась, какая там беда, какая, это, такая банальная история, знаете ли, но. А вот, может, поглубже можно же на нее посмотреть и что-то другое увидеть. И на нынешние какие-то вот события, проекцию, нет, никак не получается. Когда мужик становится не мужиком, и баба, собственно говоря, гибнет в результате. Здесь еще нет превращения женщины в то, во что сейчас ее превратили. Точнее, она себя, сама себя превратила. Превратила себя. Когда это не баба, не мужик, а не поймешь чего. И мужик, соответственно, не баба, не мужик, тоже не поймешь чего. В этих играх, в которых они уже запутались. Так вот, почитайте, посмотрите. Может, на какие-нибудь мысли разумные наведет. И полно ведь этих, связанных с игрой, в классических произведениях полно таких, причем разного рода игр, не обязательно карточные. Потому что, еще раз говорю, это всего лишь образ, это образ действия, из которого надо считать правду, которая под этим образом покоится. Сейчас ассоциации с компьютерными играми очень нормально идут, но это следующее затаскивание в следующий уровень игры, куда нам не надо. А дети, обращаю внимание, сейчас все погружены в компьютерные игры, потому что родители создали им такие условия, в которых движение, кроме как вот вне этого мира, уже нет у детей. Им только куда-нибудь забыться. Как у Высоцкого, и как это, и осталось нам забыться, как там, в общем, у колодца и забыться, да, упасть на дно колодца и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Это единственный вариант у детей сейчас, у таких вот родителей, которые вот не могут слышать правду, которые прижаты этой плитой профдеформации, которые не могут уже подняться с колен. И только что остается на этих коленях орать «Я русский!», участвовать в каких-нибудь политических движениях, либо требовать от правительства повышения заработной платы. Что там еще у нас? Но еще, правда, для всех есть выход сейчас, да? Сейчас же у нас высшее учебное заведение ничему, кроме экономики, уже не учат. Что такое экономика? Это система обмана. И сейчас у нас уже не модно быть милиционером, врачом, учителем. У нас модно быть бизнесменом, блин. Ну, еще, может, юристом, да? А еще модно быть психологом. То есть это психологством заниматься, душ-то ебать, это тоже, так сказать, сейчас модно, да? И вот у нас все высшие заведения сейчас учат психологии, экономики, ну еще там это, где-то медицине еще, да. То есть, ну, медицина тоже, косметология там, диетология и всякая прочая хренология. То есть то, на чем можно сделать бабки. То есть нас учат дальше убивать себя. А мы бегом стройными рядами туда, ну, все. Учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. И детей туда же, пинками, пинками, учитесь, 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 ну, тоже. И давайте тоже психологами, 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 сейчас модно. Бабки там хорошие платят. Срочно психологи, психологи, психологи. Вот на этом первая часть закончена. Теперь вторая часть. Не менее болезненная, но я ее все равно скажу. Она завяжет некие наши предыдущие беседы и, возможно, еще некие связи, которые у вас еще не завязаны. Значит, первый штрих. Вспомним Юрия Викторовича Тюрина, кому я бесконечно благодарен за то знание, которое он принес, за ту правду, которую он о нас донес, за его образы, которые он принес, и которые сейчас позволяют, базируясь на них, раскрывать дальнейшую правду о нашей жизни. У него есть образ внутреннего еврея и внутреннего русского. Образ внутреннего еврея – это тот, кто стремится к всему материальному, к наживе, к достижению. То есть это образ человека, который кормит личину свою, да, наращивает свою личину. И в результате это путь в никуда, да, путь материальный, потому что это путь от Бога. Ну, если вот так уж это говорить, то можно, конечно, и параллельно двигаться по кругу, но не приближаясь к Солнцу, да? То есть этим путем можно, в принципе, идти и по кругу. Ну, можно, да. Не совсем погружаясь во тьму, но так это, вот, оставаясь где-то на плаву, да, да, можно. В этом материальном стремлении получить что-то в материальном мире. А есть внутренний русский или путь внутреннего русского. Это путь к свету, это путь к обретению широкой души, к ощупыванию всего окружающего пространства, к добру, ко всему остальному. И в конечном счете путь к Богу, обретение пути к Богу, это вот путь внутреннего русского. Да? И теперь посмотрим на те места, где мы живем. Кто-то живет в городах. Что в городе первично для человека? Уровень заработка, статус квартиры, который он имеет, где он живет, соответственно, там машина, на которой он ездит, то есть уровень материального благополучия, да? Там профессиональные как бы достижения, да, там. А профессиональные достижения сейчас понимаются как достижение определенного статуса в этой профессии, то есть, или там определенные ступеньки в иерархии в этой профессии. То есть это вот, это не в смысле того, что я научился лучше там металл обрабатывать или еще что-то. Нет. А вообще в пределе это я достиг максимального статуса в том, как я умею обманывать других. И с этого делать деньги. Это тоже, ну, очевидно сейчас. Я вот этих накрячил, там, я накрячил банк и теперь не отдал ему кредит. Ох, какой я крутой, например, да? Это город. Это город. Стремление к материальному. Где происходит обучение? Где располагаются все высшие учебные заведения? Где располагаются центральные, ну так скажем, не то что центральные, а верхние ступени иерархии любых профессий в городах? Где живет большинство людей? В городах. И если они живут в городах, они все в этом стремлении. Их просто, у них другого выхода нет. Им нельзя стремиться к духовному, потому что они все повязаны суетой в достижении материального. Иначе не успеешь за ростом там, цен, я не знаю, там за еще чем-нибудь, не успеешь еще обеспечить детей, которых надо в вуз за деньги уже отдавать. То есть там о духовном как-то, знаете, вот подмены этой масса. То есть у вас будут там великие театры, будут приезды великих там исполнителей, так сказать, там со всего мира. У вас будут великие картинные галереи, куда будут привозить из Уфицы попялиться на что-нибудь, или там из Лувра привезут Джоконду, запечатают ее за стекло, и вы будете ходить на нее пялиться и думать, что же хотел сказать великий Леонардо, и почему у нее такая улыбка кривая, так сказать, да? И вот этим будете заниматься. И в этом смысле вам будут обеспечивать духовный рост. Теперь деревню смотрим, да? Какой вектор у людей в деревне? Бежать в город за этим материальным. Духовного уже ничего нету. Мы родились за тем, чтобы сказку сделать былью и попиздюхать бегом, так сказать, в город, чтобы чему-то научиться, стать, соответственно, там милиционером, учителем, а сейчас уже бизнесменом. Чем там еще стать? В общем, еще кем-нибудь, наверное. Срочно в город, срочно в город, срочно в город! Тоже нет никакого духовности. Но! Если человек с духовными устремлениями попадает в деревню, у него открывается полный простор для деятельности. Он может слышать природу. Он может, у него гораздо большая свобода. У него душа уже может не просто помещаться в пределы рамки какой-то там квартиры, пусть даже 100-метровой, наконец он на нее накопил, или ипотеку взял. А вот у него вся природа окружающая, это вместилище его души. И он может стать человеком с широкой душой. И он может обрести внутреннего русского. И у него внутренний еврей, как-то ему делать тут нечего, понимаете? По сути-то. И дальше такой вопрос. Вот когда речь идет, тут никакого сейчас антисемитизма. Вот я просто вам вопрос задаю и хочу получить ответ. В нем нет никакой национальной подоплеки. Но кто-нибудь когда-нибудь слышал о еврее, который возделывает землю, который живет в деревне, о каких-то еврейских родах, крепких хозяев, кулаков, на хуторах, чтобы они жили, держали животин, да? Кто-нибудь это слышал? Я думаю, что никто. Я не слышал. Когда мы слышим о евреях, мы слышим о ком? О хороших портных, о хороших учителях, о хороших врачах, о хороших ученых, о хороших писателях, о хороших актерах, о хороших режиссерах, о хороших сценаристах, о хороших певцах, о хороших лицедеях. И где все это присутствует? Только в городе. После этого какой-то визг возникает у нас, опять же, там вот в этих самых контактах, ну, среди людей, которые любят повизжать, да? Евреи все захватили. Во всех роддомах главврачи евреи. Во всех школах главные, как они там называются, директора школ евреи. Что там у нас еще? А, ну, ученые все евреи там. Актеры, посмотрите, все евреи. Вот этот визг возникает у людей. Визг полных идиотов и невеж. Потому что это же естественно, что в искусственном созданном месте, в искусственно созданных профессиях, в искусственно надуманных занятиях человеческих люди, не приспособленные к естественному, будут занимать естественно максимально высокие посты. И именно у них придется учиться тем, кто из естественных условий попал в искусственные, и придется примиряться с тем, что евреи лучше торгуют, лучше шьют, лучше учат, вот в этом понимании искусственном, людей, лучше режут, лучше пичкают антибиотиками. Вы вот обратите внимание, медсестры, младший медперсонал. Вот среди них вы видели когда-нибудь евреек? Там в основном русские. И опять же, никакой национальной подоплеки. Это естественно. Потому что заниматься естественными вещами, убирать за больными горшки, делать перевязки, да? Делать уколы даже с любовью. Может только человек с широкой душой, светлый, но не материалист. Материалист будет этим процессом руководить. При этом, вот видите, я не нагнетаю национальный вопрос, а просто снимаю его полностью. Потому что это естественное состояние дел, которое сейчас какие-то идиоты пытаются нарушить. Просто по своему невежеству. Потому что как же, я попал в город, занятый евреями, а я хочу быть тут начальником. Ну-ка быстро все подвинулись, я же русский, я же здесь отродясь жил. Правда, никто из русских отродясь не жил в городах, он отродясь жил в деревнях. И там-то он, ему и суждено наводить порядок, ладовать все. А в этих городах ему просто не место. Ему там место как рабу, дворнику, медсестре, младшему медперсоналу, работнику у бизнесменов, учителю младшего уровня, подчиняющемуся спущенным сверху учебным планам. Вот где место этому человеку. В городе. И нехрен орать по поводу своей национальной ущемленности меньшинством. Это же просто, ну вот, понимаете, как дважды два. Почему об этом никто не говорит? Да потому что никто не поднимает проблему города и деревни. А почему не поднимает? Да потому что все в этих городах прозябают. А если кто-то и в деревне, то у него вектор уже в город, а не на природу. И вот это и есть корень того, о чем я говорю. Это есть корень всех болезней, да, всех неурядиц в семье, всех вот этих психологических проблем, всех этих, как это, моя душа болит, мой дух стремился к свету, но я не знаю, как мне пойти к свету, может мне податься в йогу, или мне, может, морду свою покрасить, чтобы она у меня поближе к свету стала, ну, в другой цвет. Или жир из жопы удалить, ну, на всякий случай, потому что, наверное, на свету не очень приятно. И дальше мы будем, конечно, обсуждать проблемы образования. Сейчас будем реформу образования обсуждать. Мы будем обсуждать ювенальную юстицию, которая собирается у нас отбирать детей. Детей у нас отбирать собираются. Вот при условии того, что роддом, еще раз говорю, это место, где рожают рабыни, какого хрена потом орать, что у тебя детей-то заберут? Если ты изначально это уже... Ты уже согласился, что ты раб Божий. Здесь ты согласился, что ты рабыня, и что твои дети тоже будут рабами и пойдут по твоим стопам. Какого хрена орать, что у тебя его могут отобрать? Но если ты хоть попытаешься что-то сделать, чтобы сделать их свободными, естественно, эта система будет возвращать тебя в состояние раба. И будут забирать то, что ей принадлежит по праву, потому что в городах системе все принадлежит по праву. Она там действительно все создала. Она там действительно создатель. Она там и царь, и бог в городах. Потому что это искусственное место, которое искусственно создано. И те, кто ее создавали искусственно, они там, естественно, цари и боги. Богов там отродясь нету нормальных. Живых. Потому что там ничего живого нету. Поэтому нехрен орать про ювенальную юстицию. А тот, кто ушел на землю со своими детьми, начал их воспитывать вместе с природой, рожать в естественных условиях, так к тому, поймите, ювенальная юстиция это и не придет, потому что нахрен они никому не нужны, их мало. Нужны те, кто в городах. А здесь только прецеденты будут создавать, чтобы напугать, чтобы никто не ездил. Поэтому кому-нибудь день в глухой деревне вломится, берут ребенка, потому что у него там нет канализации, например, да? И это растиражируют потом во всех СМИ, что, чтобы люди боялись, что, не дай бог, не уезжали в деревню, блин, своих детей освобождать. Поэтому будем тиражировать. Но реально за всеми уследить невозможно, да и нахер не надо никому. Напугать, да, уследить нет. Поэтому бояться волков в лес не ходить. Поэтому все эти разговоры про вот эти вот, ах, у нас тут опять все плохо, и начинает народ жаловаться, когда им объясняешь, что какого хрена вы живете там, где вам не жизнь, где жизни нету, и жалуетесь на отсутствие этой жизни. Ебашьте оттуда быстро, ну! Так народ сразу, как же я могу, у меня же теплый горшок, у меня же родители, я буду лучше орать, ну, и жаловаться. Потому что я уже не человек. Я уже игрок. Во мне ничего человеческого уже нету. Ничего естественного нету. Органы все вырезали, заменили другими. Ну. Кровь у меня уже не кровь. Потому что там 4 раза переливали. Все у меня уже не я. Там я уже не осталась. Естественно, можно только жаловаться. Поэтому, когда нам тут звонят кто-нибудь и начинает, ой, мне так плохо, ой, отойди, свинья, мне так... Вот, знаете, сразу посылаешь нахер. Потому что спрашиваешь, а ты бросил курить? Нет. Так бросай. Ты уехал из Москвы? Нет. Так сиди в ней и не звони мне больше. Звони только тогда, когда ты что-то начал делать для того, чтобы освободиться от этого всего. А продолжать играть? Так заигрался и дальше играй. Уебен забитый вдоль по штрассе пиздюлянин, понимаете? Вот никак по-другому. Как сейчас по-другому разговаривать? Это просто бессмысленно. Это просто потеря времени. Потому что этими разговорами, этим мертвякам не поможешь. Разговаривать можно только с живым человеком, с душой проснувшейся и с духом обретшимся. Когда человек обрел дух, он начинает не жаловаться, а спрашивать, узнавать опыт какой-нибудь, спрашивать, вот я начал это делать, а у меня не получается, что мне, вот тогда ему будет помощь. А помочь умирающему или утопающему, знаете, это дело самых умирающих и утопающих. Они уже приняли решение умирать и утопать. Зачем им помогать? Агонию продлевать? Бессмысленно. И вот сейчас еще один момент, да, это я вот как бы, ну, я уж обещал, все равно скажу. Значит, еще информация какая поперла? Сразу пошла информация. Я уже много говорю, опять же, ничего личного. Просто поскольку эта информация приходит, поэтому там Лёшка Кунгуру, например, достается от меня иногда, ну потому что это, еще лично к нему не имею. Но 2 последних видео у него на канале в Ютубе выложенных. Первое видео звучит так, это какой-то там тибетец, значит, с переводчиком, он на английском там на ломаном разговаривает, по-моему, и переводчик на русский. Как правильно питаться, чтобы выжить в мегаполисе? Правильное питание для выживания в мегаполисе. Это предпоследнее видео. И следующее видео, значит, ну, точно не помню как, но смысл такой, что уничтожение и погибель кода русичей, размывание кода русичей. В чем смысл вот этого второго видео? В том, что, ну вот, там, значит, начинается с того, что вот представьте себе, значит, белая выходит замуж за негра, рожает, естественно, негра, потому что всегда на понижение работает в детях, да, то есть рождается тот, кто с меньшим количеством энергонов. Не в смысле того, что хуже они или нет, а с меньшим количеством лучей. У негроидной расы меньшее количество лучей. Вот этих вот лучиков, через которые пробивается свет изнутри нас, они от нас ничем не отличаются в принципе, они просто менее развитые. У них еще света недостаточно. И вот когда тот, кто менее света в нем, соответственно, так сказать, скрещивается с тем, в ком больше света, рождается тот, естественно, ребенок с всеми параметрами более низкого. Невозможно в природе поднять сразу ребенка до уровня более близкого к свету. Нельзя. Сгорит ребенок просто, понимаете? Вот поэтому и речь идет о том, что не надо межрасовые браки осуществлять, потому что это, по сути, понижение своего потомства. Нужно, чтобы потомство было хотя бы равное тебе, рождалось, и тогда у него будет дальше возможность вырасти. А так ему придется еще дорастать до твоего уровня. То есть и лишнюю жизнь придется ребенку потратить. Зачем? Это никто не желает такого своему ребенку. Это вот дело тех, кто еще растет, да. То есть пусть негр с негром там, соответственно, у него будет возможность дорасти до желтого, потом до белого, да, там. Вот, это задача вот внутренняя, да, генетическая. Но вот когда происходит такое скрещивание, то рождается, условно говоря, негр. Во втором поколении он немножко обеляется. В третьем поколении еще больше обеляется, а потом рождается уже с признаками белого. Черного в нем уже нет. Где-то в каком-то поколении, если он еще раз там женился, например, на белом, может выстрелить где-то еще черный ребенок с признаками ребенка, ну как бы там с толстыми губами, условно говоря, с плоским носом. Может выстрелить, но с 4-5 поколения уже белый. И утверждение такое, что он хоть и белый налицо, да, налицо ужасные, добрые внутри, страшные, ужасные люди, дикари, но внутреннее его содержание и количество тех же самых лучей остается негроидным. То есть, вот как там эти инглинги говорят, что у них 6, а у нас 16. Вот, то есть, остается негроид, не способный быстро расти и принимать много света, но в теле белого человека. И то же самое, соответственно, касается там вот с желтыми там скрещивания. То есть вот, и в этом случае это уже антропологически белый, но не способный, то есть уже не обладающий кодом вот этих русичей, расичей, как это вот, ну, Алексей попал под это как бы воздействие, что все-таки мы тут все разные, и что есть крутые, а есть не крутые, что белая раса, она круче всех. И что все достижения, вот эти великие технологические достижения, все достижения белой расы. И что Тесла, он поэтому и делал эти вот великие вещи, правда, его там загнобили, то всякие беспроводные передачи электричества, потому что он был белый. Да? Это вот в нем код предков говорит, и поэтому он вот эти технологические достижения может сразу проявлять. А вот те, которые типа белые, но черные внутри, они типа не могут проявлять этих технологических достижений великих, великих открытий делать не могут. И вот, ну не могут. И поэтому наша сейчас земелька-матушка загибается, потому что нет великих умов, хотя все вот даже и белые, но они уже черные. И вот надо сохранять срочно этот код русичей, чтобы нам эти технологические достижения хотя бы 19 века восстановить, когда там умели то, умели другое, а мы теперь ни хера не умеем. Мы не умеем обтачивать колонны так, как обточены они на Исаакиевском соборе. И вот такие мы пропащие несчастные, да? И вот теперь просто почувствуйте, да? Говорит человек, который, во-первых, военный, во-вторых, жена у него военная, то есть это уже профдеформированный человек, вот исходя из того, что я сказал. Во-вторых, это человек, который всю жизнь жил в городе. Ну, в военном городке или в городе, какая тут разница? Город, не деревня, не природа, не естественные условия. И вся логика человека, живущего в городе, когда полная зависимость от достижений цивилизации. Даже сила кода, ну пусть он их русичами называет, но давайте скажем аревичи, мы все аревичи, мы от ария произошли, от бога истины. И не вопрос в том, на каком уровне развития мы находимся, какого цвета у нас кожа, какой разрез глаз. Мы все на разных этапах духовного роста находимся, если мы, конечно, духовно растем. А духовно расти можно только на природе. В городах этот путь закрыт. И, естественно, там это подменяется достижениями цивилизации. И код русичей, аревичей, эти знания великие родовые предлагается использовать для того, чтобы выжить в мегаполисе. Вы понимаете, о чем речь? В чем ужас этого, вот как бы подхода, ужас этого подхода. Ведь выжить аревичу можно только там, где может покоиться сила его отца, а это сила истины. А истина живет только в действительности, в естественном мире. Она в искусственном не выживает, там все искусственное. Там все истины, это какие-то правила, это какие-то кодексы, да? Это какие-то запреты или разрешения. Это какие-то бумажки. Без бумажки ты, ну, никто, да? Вот и там разговаривать о коде Русичей, ну, просто глупо и никчемно, но разговаривает. Говорит. Ни слова о природе. Потому, когда вот вроде неплохие люди, вроде, как это, вот благими намерениями, да, известно, куда выслан путь. Вот вроде намерения хорошие, давайте там Россию возрождать, давайте там, давайте вот путь к державе, и тем не менее, вот на самом-то деле, куда идем? Вот когда тобой движут неверные посылки, если у тебя внутри неправильная информация, основа для выводов, тогда ты и движешься не туда. У тебя основа должна быть. У нас единственная основа – это, ну, как ее называть там, гора Меру, да, Аллатырь, Аллатара, да, то есть это вот тот обелиск, на котором покоится сварга, а мы с вами в центре сварги. Все это создано богами. И это невозможно поменять. Можно изменить вот эту вот жизнь на существование, только создав искусственные миры. И сколько этих недобогов, недоангелов насоздавали этих искусственных миров, да хрен бы с ними, пущай дальше создают. Нам-то там не место. Пущай там живут созданные ими же существа для жизни в этих мирах. Не вопрос. Если этим существам, созданным и живущим в этих мирах, потребуется помощь, чтобы они в действительности оказались. К богам пришли, да окажем мы эту помощь. Но для того, чтобы ее оказать-то, надо самим-то быть в действительности, в естественном мире жить. И все равно будут жить в городах. Все равно будут играть в эти игры. Все равно будут жаловаться. Все будут кивать на правительство там, еще на что-нибудь, на какие-то там эти мировые правительства, на какие-то там рептилоидов, анунаков, анусраков, на все что угодно будут кивать, только не пойдут к естественному, к родцу своему родному. И вот если просто почувствовать, что все мы с вами заигравшиеся, и в этой игре уже не найти ни конца, ни начала, и не найти там в этой игре, потому что она уже, вот понимаете, есть такое понятие, поле для гольфа, да, футбольное поле. Игра-то происходит на определенном поле. Почему сейчас этих приверженцев плоской земли полно? Потому что все эти поля плоские, они не объемные. Там только и есть, что вот от ворот до ворот расстояние, так сказать, и ограничения по краям. Ну, можно флажками, как опять же, у Владимира Семеновича, да, там, в охоте на волков, флажками можно обставить. И будешь ты либо ждать, когда тебя убьют, либо все-таки за флажки выйдешь. Вот можно, конечно, на этом поле дальше продолжать играть. И пользоваться этим, как это сказать там, одобрением толпы, которая смотрит эту игру. Да пошли все в жопу со всеми этими играми. Вот просто я не знаю, почему никому не хочется так сказать. И если хоть кто-то проснулся, хоть кто-то начал двигаться, это, он дальше весь свой род за этим, ну, он просто не может, он сам весь род здесь представлен, он весь род потащит. А если он свой род потащит, так он народ потащит, а народ потащит все человечество, и вылезем из этой жопы наконец-то, из городской-то, но так ведь мало кто начинает это движение. Так вот, что еще можно здесь сказать? Вот видите, первая часть – просто описание игры, которая захватила вот эти выдуманные профессии, страшные профессии, ни на чем не основанные профессии, которые только убивают и закрывают нам путь к духовному росту, да? И все мы сейчас в этих профессиях, и дальше они уже теперь, уже и те-то профессии, они уже кажутся хорошими по сравнению с теми, которые сейчас пропагандируются. Банкиры там, ростовщики там, продавцы, да? Сейчас же не купец, а продавец. А еще менеджер, типа. Слово такое странное. Управление. Чем он управляет? Жопой своей? Или этими, рецей, как они называются-то? это пишут-то? Когда на работу надо поступить, что пишут? Резюме, во, резюме. Резюмисты они все. Вот караул. А второе, это то, что вот просто надо четко понять, что все эти игры происходят только там, где есть эти поля, где есть искусственность. Поэтому она и плодит искусство всякого рода, да? И дальше продолжает это, то есть плодить эти виртуальные миры, плодить эти игрушки компьютерные, да, в которые люди с головой уходят. Сейчас они уже там всемирные есть, эти онлайн-игрушки. То есть народ уже живет со всего... Кстати, обратите внимание, что-то не мешает им, это языковые барьеры как-то пропали там для этих онлайн-игрушек. Все как-то там нормально бегают, друг друга мочат там, ну или какие-нибудь свои цивилизации отстраивают в этих, на танках ездят. Что-то им, ну, может быть, у них, конечно, там есть это общий язык английский, как сейчас говорят. Но, по-моему, там главное это из танка правильно выстрелить, его наворочить. Ну, то есть язык-то там уже вообще ни при чем. То есть даже в этом уже людям показывают, что вас и тут обманули. Вам сказали, что язык – это средство общения. А на самом деле для общения в этом виртуальном мире язык-то и не нужен. Вообще не нужен. Там уже просто люди живут чужой жизнью, уже даже не то, что чужой, а вообще непонятно чьей. Жизнью этих самых процессоров, которые, так сказать, это все обрабатывают, что ли, да? И теперь смотрите, в дополнение вот к этой второй части. Дальше немножечко еще, все равно. Все равно мне так и получится сегодня 2 часа, никуда я не денусь. Все стараюсь, в полтора уложить не получается. Вот смотрите, есть понятие коренной москвич, коренной петербуржец, коренной там нижегородец, условно говоря, да? Вот вам не режет слух это понятие коренной? Вот если я даже, и каждый вот возьмет и посмотрит у себя в родословную, почему так не очень любят как бы эти родословные-то составлять, позволять людям там, не особо это пропагандируется? Потому что вот так полезешь, например, к бабушкам, к дедушкам, и увидишь, что если бабушка жила в городе, например, то папа-то где-то, дедушка-то где-то, в общем-то, в деревне. И его по каким-то причинам затащило в город. Вот мой папа, просто так получилось, что он сиротой остался перед войной, попал в детский дом, а воспитывался он в большой семье и в деревне. И так же каждый посмотрит, если... Вот родители там вот, ну, вот тех же людей, о которых я там рассказывал, один человек здесь, да, в городе, и как ни странно, у него, не то что не странно, а в принципе показательно, еврейские корни. А другой приехал из деревни, поступил в институт, они в институте познакомились и поженились. То есть вот эти корни-то, они, видите, они искусственные уже. То есть если есть коренной москвич, коренной петербуржец, то они уже искусственные корни-то. А настоящие-то корни у каждого в деревне. И только эта вот идиотская как бы система подавления сознания в городах заставляет забывать это, что корни в деревне. У любого человека на втором, на третьем уровне прохода корни в деревне. И он очутился в этих городах просто... За последние, так сказать, там, ну, не знаю, 50, для кого-то там 100 лет. Но чаще всего это 50, не больше. И все это безумие городов, эта накачка живыми существами для их убиения произошла вот за последние. Поэтому нет такого понятия, нет корней в этих городах. Нет понятия коренной москвич или коренной петербуржец. А когда нам рассказывают про то, как что в Питере-то делали коренные-то, там они на балах, да, и все... Рассказы-то про это все дворяне, как там это, вот у меня дворянские корни по маме, да, например, дворяне. И это те, кого мочили большевики, больше-то про дворян особо ничего не известно. Да еще что они на балах там прохлаждались, да это самое там своих, эти, то оно уже помещики типа, они там своих крестьян этих крепостных гнобили. Или там в банях насиловали, так сказать. Ну, как там рассказывают про дворян. Дворян – это двор. Слово «двор». Двор изначально, да, понятие деревенское. Подворье поэтому есть, да? А сейчас у кого сидит в головах слово «двор»? Каким образом? Вот у тех, кто в городе уже начал воспитываться. Петербургские дворы, колодцы вот эти, да, там, трущобные дворы вот эти, двор в городе, где еще пока сохранялось в понятии «двор» некое место для жизни, в этих дворах происходило еще воспитание детей какое-то. Сейчас уже нет понятия «двора». Сейчас есть микрорайон, спальный район, моя многоэтажка. То есть нет понятия «двора» уже, все, убито. Поэтому дворянин – это, скорее всего, не тот, кто… есть же понятие «дворовые», да? Там дворовые собаки есть, а есть дворовая прислуга. То есть это было перетащено понятие «двора» в город. Опять же, какими-то вот этими людьми, которые могут существовать в искусственных условиях, но не могут существовать в естественных. Для того, чтобы существовать в искусственных, нужна была какая-то система получения, ну там, как минимум, пищи, да, тех же самых этих дворов. То есть это истоками могло быть ростовщичество, либо какие-нибудь, как это, бюджетные ассигнования. То есть выдавались деньги на, там, например, врачей, да, и врачам давался дом, потому что уже слишком много было людей, которые сами себя не могли уже исцелить, и валили к этим врачам. Вот понятие земских врачей, да, начало существовать. И вот возникали эти дворы, и появлялись эти дворяне, бездельники, оторвавшиеся от естественного и перешедшие в искусственное. И чаще всего там присутствует вот так называемый, опять же, никакого национализма, никакого антисемитизма, но там чаще всего присутствует еврейская кровь. Потому что там есть польские дворяне, а Польша известна, как была покрыта этими самыми, как они, правами первой ночи. Это вся история известна. Там вот, и вот даже само понятие, да, дворянин уже совсем другую окраску принимает. Это уже поломанный человек. Это уже источник искусственности. И нужно возвращать себе естественность. Если у тебя в предках дворяне, это означает, что это как раз и есть те, кто первыми нарушил вот это вот естественное место существования и перебрался в город. Чаще всего дворяне именно в городах сейчас и обосновались. Мотивируя это тем, что у них там поместья отобрали, какие-то усадьбы отобрали, которые в свое время их предки захватили насильно. Потому что, еще раз говорю, никаких огороженных мест не было изначально. Жили все нормально своими хуторами и деревнями. На кой хрен было что-то захватывать чужое, если свое производил все сам? Обмениваться, да. Но когда вот появилась зависимость от чего-то чужого, зависть, да, разного рода, невозможность что-то делать, а это разными средствами делалось, и вот подмешиванием крови чужой, и построением этих самых городов, и убиением носителей через всякие войны там, да, то есть убиением воспитателей, мужиков убивали крепких, либо просто их вот как после там революции, их просто выселяли, да, кулаков там, просто либо вырезали, как вот тут в Средней Волге происходило, там, откуда эти тамбовские восстания и все дела. Это, про это я тоже говорил. Просто вырезали крепких хозяев, срезали этот слой. А дальше куда деваться тем, кто ничего уже не умеет? Когда пришло быдло, которое умеет только пахать, а потом собирать этот урожай, уже не умеет никак там общаться с растениями, да? Который только и знает, что картошку высадить, потому что это единственное, что тебе даст большое количество жратвы, ну, на зиму. Потому что ты уже забыл, что такое еда в принципе, что это пища, которой ты делишься с предками и богами, которой не может быть просто много, не может быть, что важно ее качество, да, а это качество зависит от многообразия этой пищи, да, и это, соответственно, вот вопрос травоведы, куда мы сейчас углубляемся постепенно, и это, вот поверьте, это все необходимые совершенно вещи для человека, который собирается оживать. И вот пришло это быдло, которое там только колхозы организовал, потому что, ну, естественно, я говорю, как обычно, в групповых хорошо сочкануть можно. Вот они все и сочковали. В результате убили землю опять. Сейчас возвращаются нормальные люди на эту землю. Так сейчас уже пошли, ну, вот известно там какие-то сообщения про то, что вот там давайте всех все эти самые производители сельхозпродукции, давайте отметимся где-нибудь в городах, перепишем всех. Готовится очередная продразверстка, по сути. Если это кто-то не видит, ну, да вот какая разница? Только бояться этого не надо. Потому что то, что твое, у тебя не отберут. Вот я не знаю, кто этого не видит и не понимает, я не знаю, как еще это можно объяснить. И я не знаю, как еще объяснить, что темное время закончилось, светлое время пришло. И то, что тогда было возможно 100 лет назад, когда убивали крепких хозяйств, эти продразвертки, там, отбирали еду, оставляли людей голодать, от голода все умирали, это было во время тьмы, а сейчас это просто невозможно. Боги пришли, но они не пришли в города. В городах их отродясь не было, и им туда дороги нет. Они бы и рады туда прийти, да не могут. Они придут на землю-матушку. Они придут в естественные условия, где травушка-муравушка. И только к тем людям, которые там находятся. А в город они приходят, будут приходить объяснять еще тем, кто хоть какие-то остатки разума сохранил, какие-то способности к восприятию нормальному событий сохранил, будут приходить грозами, какими-то там стихийными бедствиями, какими-то там уже естественными отключениями электричества, когда шарахнуть так по подстанции, чтобы Перун придет, чтобы, блин, отключилось все, там, например, в 30 градусов мороза все электричество или там газоснабжение, чтобы все хоть почувствовали, что невозможно там выжить, невозможно, и чтобы начали оттуда валить. Ну уж, коль скоро не увалите, ну тогда ладно, погибайте, не вопрос. Но все равно спасать-то приходят. Батюшка, он, у него здесь дел полно, на обычных-то, на живых местах. Так он, блин, в Москву ходит сраную чистить. А там все равно никто его не слышит. И продолжает мне звонить, рассказывать, а там, как им плохо, что у них произошло в жизни. И это. Я говорю, куришь по-прежнему? Че ты не бросил курить-то? Ну я же это. Да что ты пить-то не бросил? Да я же это. Так, ну и че разговаривать с этим человеком, который считает, что он с богами общается. Это он считает, что с богами общается. Ну, если он считает, ну пусть он считает. Но если он там по-прежнему щадит, значит он их не слышит, правильно? И вот корни в городе, вот это, коренной москвич, вот где они, корни-то? В Улан-Удэ, в Калганде, в Куяльнике, да? Вот где? Вот как люди применяют? Опять мы к их языку возвращаемся, и никуда мы от него не денемся. К нормальному, родному языку. Если мы о корнях говорим, где корни в городе? Через асфальт они еле-еле пробиваются иногда, да и то не всегда. Сейчас я просто посмотрю, не забыл я что-то сказать, и может быть закончу просто. Все, да, все я сказал, ничего не забыл. Единственное, вот еще скажу еще раз, потому что, ну, я предвижу какие-то там мои очередные там на меня нападки, возможно, в комментариях. Но еще раз я скажу, что как вот в этой лекции говорил, где там человек, народ, национальность, нация, что нет такого вопроса национальный. За неимением просто в естественных условиях такого образа нация. Нет такого. Поэтому, когда вот начинает поднимать этот еврейский вопрос с той или с другой стороны, когда начинает тут кого-то в антисемитизме обвинять. А почему в антисемитизме обвиняет? Да потому что люди действительно допускают ненависть к конкретной национальной группе, например, к евреям. Конкретно высказывания какие-то допускают. Конкретно пытаются их поставить ниже, чем они. Да? И это, естественно, должно пресекаться. Потому что это уже борьба. Но это борьба, покоящаяся ни на чем. Вот я хочу, чтобы это доперло, наконец, до любого человека. Потому что нет такого понятия народ, национальность, там, цвет кожи или еще что-то. Мы все с вами люди-человеки. И наша разница, вот эта вот, на которой начинают играть, да, она связана с разными местами обитания. Потому что, еще раз говорю, в городах место только материалисту. а оно зафиксировано образом внутреннего еврея, и никакого отношения к десяти коленам Израилевым это не имеет, никакого отношения к хасидам там, к евреям, которые все захватили, это не имеет, и сам образ того, что они все захватили, тоже ни к чему отношения не имеет, потому что никто ничего не захватывал. Они просто взяли то, что было создано для них. Надеюсь, что я это четко показал. Причем у нас еще как попытка, так сказать, там, бьют, как это, бьют у нас не по паспорту, а по лицу, да? То есть, вот в свое время, когда говорил о немцах и евреях, да, о фамилиях вот этих, то есть у нас же полно уже подмен сделано под вот это понятие «еврей». Сейчас подведены какие только не этнические группы. Сейчас уже говорят о том, что чеченцы – это евреи, там, законспирированные, откуда-то там высланные, так сказать, или пришедшие. Или там проснувшиеся очередное, там, 55-е колено Израилева, так сказать. Вот если люди этого не понимают и не видят, что это все мутня полная для того, чтобы поддерживать эту национальную рознь. Вот сама связь вот этих фамилий немецких с евреями произошла как раз на... Вот в районе там начала, середины 20 века, когда вот были немцы по Волжье, условно говоря, да, и там среди них в Поволжской, вот этой республике немецкой, были управляющие, ну, например, это как там, там же тоже были советы организованы, и вот, например, председатель там совета, там, не знаю, министров этих самых там Национальной республики немецкой был поставлен еврей, просто потому что... В искусственном, именно он, в искусственном образовании, именно еврей должен был стать, ну, первым занять главенствующее. Вот, ну, я надеюсь, что я это уже показал, что это естественный процесс. А дальше, соответственно, оказалось, что его фамилия, например, он там женился или вышел замуж за немку, и у него фамилия стала там, условно говоря, там, я не знаю, какие немецкие фамилии там, может быть. Вот. И теперь немецкая фамилия стала еврейской, понимаете? А этому еще, соответственно, способствовало то, что идиш и немецкий – это вообще очень близкие языки. То есть тот язык, на котором стали разговаривать евреи, которые вот здесь вот стали расселяться, да, и тот язык, который изначально, на котором разговаривали германцы. Это очень близкие языки. И произошло смешение. И теперь у нас путаница жуткая. Мы... Немцы от евреев не отличим, в принципе. И поэтому и предлагаются всякие методы определения еврейской крови, да, там, голову измерять или еще какой-то. Это же, ну, понятно, что это глупость. Это попытка свалить вину на тех, кто в этом никак не виноват. Виноват в том, как он живет, где он живет и почему он живет, только сам человек. То, что... Я говорю, вот во время тьмы человека лишали человеческого облика насильно, то есть сгоняли в города, да, там вот уничтожали крепких хозяев, это было через насилие. Сейчас-то это уже не работает. Сейчас-то время света, поэтому сейчас-то человек полностью свободен. Поэтому пытаться кивать на то, на что он имел, в принципе, право кивать во время тьмы, он уже не может. Поэтому взял за себя ответственность, блин, свою жопу собрал в руки и понес из города в деревню, ну, к жизни. Либо остаешься и гниешь. Вариантов нету других. И можно, конечно, этот писк дальше разводить по поводу национальных вопросов, но не понимать, что это полная фигня и то же самое потеря времени, ну, я не знаю, как это уже можно не видеть и не понимать. Мое дело, вот как обычно, да, правду говорить и зеркало держать. Кто в него хочет смотреться, пусть смотрит. Кто не хочет, да, блин, с катертью дорога. Плевать мне. Но вот свое удивление по поводу состояния неких моих слушателей, которые, возможно, будут слушать мое, ну, мне высказывать все равно придется. Потому что оно ни в коем случае не выказывает мое превосходство там, по поводу того, что и что я вот такой крутой, а они нет. Нет, у меня просто удивление. Удивление. Как человек может до такой степени безмыслия дойти, что просто не видеть у себя перед глазами, ну я не знаю, там совершенно очевидных вещей. Мало того, не видеть. Почему он не хочет действовать в соответствии с тем, что видит? Почему он потерял просто самый первичный инстинкт, который ему Богом дан для существования в материальном мире? Инстинкт самосохранения. Как он его уже потерял? До определенного момента хоть этот инстинкт человека может вывести из вот абсолютных этих катакомб, в которые он попал. Но сейчас уже этого нет. Он со всех сторон болен, он со всех сторон отравлен, и он продолжает себя убивать, правда, доказывая, что его убивают другие, да? Вот давайте из этого состояния безумия выходить. И давайте вот из заигравшегося состояния тоже выходить, из этих игр вылезать. Потому что все это игры, и это не игры богов, как у Сережи Стрижака. Наша игра с вами совсем другая. Наша с вами сцена совсем иная. Режиссер у нас один, и создатель всего один, Всевышний. И пока мы это не примем, а он, знаете ли, это строгий режиссер-то, пока вы с этих искусственных подмостков не слезли и с этих трибун, блин, вот он с вами не будет разговаривать. Вот когда вы придете к нему на сцену, когда вы придете в природу, вот тогда он будет с вами разговаривать и давать вам роли, и учить, какие выводы нужно из этих ролей сыгранных сделать. Вот тогда, да, пойдет обучение игр богов, Лилы, Всевышней, вот этой игры, да? Великой игры, которую нам дали боги. Но вот для начала надо просто выйти из этого заигравшегося состояния в этих понятиях об играх, в которых мы находимся. Выбраться из этих вот идиотских игр даже не с самими собой, а вообще непонятно с кем. Выбираться нужно. Все на сегодня у меня.